новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 22 февраля, сейчас 16.06, меня зовут Юрий Буткин, продолжаем следить за новостями, продолжаем следить за московскими пробками, обсуждаем главные темы этого дня, все в прямом эфире, с вашим участием, вы пишете через смс-портал, через телеграм, либо прямо в студию звоните. Смотрите, слушать нас в интернете вы можете по-прежнему либо в телеграм-канале, либо на ютуб-канале, либо в социальной сети ВКонтакте.
Движение.
Москва не то чтобы не едет, нет, она, наверное, едет, но очень медленно. В городе 8-бальные пробки. Нам сегодня обещали 3 часа 8-бальных пробок, но, судя по всему, их будет еще больше. Они будут еще дольше, и прямо сейчас, только что я увидел 9-бальные пробки по Яндексу уже сейчас. Дальше, напомню, по прогнозам, Яндекс обещал нам в это время только 7-бальные пробки, а потом 3 часа 8-бальных. Прямо сейчас уже 9 баллов. Даже ЦОДД оценивает ситуацию на городских улицах в 7 баллов, а в городе 2,5 миллиона автомобилей и 7 крупных ДТП.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Кстати, Алексей из 668 пишет, что в Москве уже 8 баллов. А пока вы писали, стало 9. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Госдума и Совет Федерации уже поддержали приостановку участия России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Что дальше? Что теперь будет? Первая тема. Вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10, это, собственно, история, когда пивовары обвиняют гигантов индустрии в ускоренном производстве пива, которое вредит качеству напитка. В чем суть этого спора и какое пиво все-таки лучше, крафтовое или так называемое индустриальное? Об этом поговорим минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты поступают. Во-первых, и официальный курс доллара с четверга установлен на уровне 74 рубля 71 копейка. Евро почти 80, 79 рублей 57 копеек. И курс юаня 10 рублей 84 копейки. Цитирую по агентству РИА Новости. Теперь смотрим за тем, что пишет агентство ТАСС. Путин приехал в Лужники на концерт в честь участников специальной военной операции. И еще одно срочное сообщение. Стоимость некоторых моделей АвтоВАЗа увеличится с 1 марта. Об этом пишет агентство ТАСС. Тут интересная деталь. Машины, говорит источник в одном из дилерских центров, подорожали на 20 тысяч рублей. И это касается автомобилей, в которых есть кондиционер. То есть система кондиционирования в Жигулях, в ВАЗах, извините, так будет правильнее, подорожала сразу на 20 тысяч, видимо.
Поток. Успеем сказать главное.
Ваши сообщения приходят через смс-портал, через телеграм, либо вы звоните прямо в студию. Правда, странные бывают сообщения. Вот 439-й Сергей пишет, почитал сейчас ваш чатик в восхищении. Тут интересная история. У нас есть чатик, мы просто пока не в курсе, видимо. 501-й пишет об отрицательном отсутствии пробок. Теперь еще. 730-й пишет, что ему нравится, что он 730-й, ему как бы заходит дальше. Еще один... это все тот же Сергей, который чатика начитался, которого у нас нет. Я, говорит, не шучу. Про пиво мы будем говорить отдельно, тем более, что, еще раз напомню, алкоголь вредит вашему здоровью. У нас сейчас другая история. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Государственная Дума и Совет Федерации только что поддержали приостановление участия России в этом самом договоре. В документе указано, что закон вступает в силу в день официального опубликования. Решение о возобновлении участия в России в договоре будет принимать президент, то есть, очевидно, уже не понадобится решение ни депутатов Государственной Думы, ни Совета Федерации. Все началось вчера, потому что вчера, выступая с посланием Федеральному Собранию, Путин заявил, что Россия в ответ на американские ультиматумы приостанавливает участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из этого договора. Президент сказал, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО, включая Францию и Великобританию. Все информационные обмены приостанавливаются, позднее объяснили в Министерстве иностранных дел. Все элементы договора, касающиеся верификации, тоже приостанавливаются. Но все-таки, что теперь? Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Антей». Алексей Иванович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, ну вот только что Дума и уже и Совет Федерации, как, собственно, все и ожидали, единогласно поддержали приостановку участия России в этом договоре. Но что значит приостановка? То есть ведь там же посчитаны все эти боеголовки, и то есть если мы лишь приостановили, значит, их не станет больше? Или можно?
Ну, я что, приостановка... Нет, четкой формулировки нет приостановки. И в договоре это как бы не специально не предусматривается, хотя на практике здесь ничего особенного нет. Ну, мы прежде всего прекратим обмен данными и уведомлениями инспекторами, которые предусматривались, но которые на самом-то деле последние 3 года не осуществлялись. Поэтому в этом смысле договор-то вообще-то даже продленный истекал в следующем году. Это означает, что мы и не будем, видимо, вести консультации и переговоры по продлению или по подписанию нового соглашения. Но главное даже не в этом. Вот 72-го года Соединенные Штаты, 72-го года прошлого века, когда ВСВ-1 подписали, Соединенные Штаты использовали этот договор для такой же договор по ограничению стратегических вооружений, для того, чтобы ограничить те преимущества, которые возникали у Советского Союза, ну, в частности, по количеству средств носителей и потом уже по боеголовкам. Вот ради этого, собственно, они и пошли на переговоры в 1972 году, как и на подписание договора по ПРО, где мы их несколько опережали. И с тех пор эта тенденция неукоснительно продолжалась. При прежних лидерах, до Горбачевских, скажем, мы как-то балансировали это, а при Горбачеве эти договора стали откровенно проамериканские. И подписание их наносило ущерб безопасности России. Поэтому выход из такого договора, на самом деле, это большое благо, потому что мы здесь по-разному совершенно воспринимаем само понятие сдерживания. Американцы это воспринимают как ядерное сдерживание, или точнее даже как сдерживание стратегическими наступательных вооружений. А мы как сдерживание вообще, не использование военной силы. Вот американцы понимают, что при гарантиях ненападения с использованием ядерного оружия можно делать до этого уровня все, что хотите.
Подождите, вот именно это... Алексей Иванович, я тогда запутался. Вы опять говорите о выходе. А после Путина все, кто комментировал это, говорят, это не выход, это не выход, это всего лишь приостановка, и в любой момент мы можем вернуться.
Нет, ну ради бога, мы можем, конечно, вернуться, но те условия, на которых мы должны возвращаться, они будут изначально уже озвучены, они абсолютно будут неприемлемы для Запада. Потому что американцы никогда не учитывали потенциалы ядерные в таких переговорах Англии и Франции. А здесь условия как раз это. Это было непонятно, кстати сказать, как и огромное достижение Горбачева по ракетам средней и меньшей дальности, когда за скобки вывели морские крылатые ракеты,
хорошо,
которых американцы сделали 6 тысяч.
Хорошо, мы возвращаемся к приостановке, да. Но вы сказали, что и так на самом деле информационный обмен уже приостановлен был до сегодняшнего дня. Ну, тогда что произойдет теперь?
А ничего, просто ничего делаться не будет. Мы не будем их ставить в известность, мы их не будем предупреждать о наших пусках, мы их не будем, вообще ничего. Вот все.
Хорошо. Насколько прав наш слушатель 625-й, который пишет, это начало гонки вооружений?
Да я вас умоляю, она никогда не прекращалась. Она не прекращалась ни при Брежневе, ни до Брежнева, ни при Горбачеве. Потому что просто при Горбачеве, скажем, она направлялась выгодной для Соединенных Штатов русло. То есть там, где они выбирали себе основные направления. Нужно им было развивать систему противоракетной обороны. Они ее развивали. Как только они стали выходить за рамки договора по ПРО, они этот договор похерили, грубо говоря. То же самое с ракетами средней и меньшей дальности. Они вывели за скобки ядерные потенциалы Англии и Франции, крылатые ракеты морского базирования, раскрутили эти оба потенциала. Ну, а Горбачев хлопал в ладоши, и его сторонники нынешние даже.
Это Горбачев.
И говорили, что все хорошо, да.
Это Горбачев. Путин вчера сказал, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, как учитывать уже упомянутый вами стратегический арсенал НАТО вместе с Францией и Великобританией. То есть все-таки Путин-то говорит о продолжении обсуждений, или это не так?
Нет, но Путин об этом говорит, то, конечно, Запад на это не пойдет, потому что я могу со 100% уверенностью сказать формулировку их возможного ответа. Они скажут, что Англия и Франция – это суверенные ядерные державы, которые не являются участниками переговоров. Вот и все это их формула.
Тогда еще один вопрос. 530-й говорит, но ведь отдельный вопрос еще и по Китаю с Кореей, где вообще неизвестно чего и сколько. Или это вопрос другого договора?
Да это вообще никакого отношения не имеет. Причем здесь Китай и Корея, они
почему?
Никогда не являлись сторонами договора. И более того...
Так Англия и Франция не были?
Нет, сейчас, одну секундочку.
Давайте.
Ни Корея, ни Китай никогда... Больше того, они всегда подчеркивали, что... Упаси Господи, их даже приглашать на такие переговоры, они их игнорируют абсолютно, что, в общем-то, и является фактом. А Англия и Франция, это, понимаете, когда мы говорим о ракетах средней дальности, это, в общем, предмет прежде всего обсуждения для европейских государств на европейском континенте. Англия и Франция – типичные европейские государства, у которых был ядерный потенциал, в том числе и средней дальности.
Хорошо, тогда последнее. Вот вы говорите, подписали все это сегодня, проголосовали депутаты Государственной Думы и Совета Федерации, но ничего не поменяется. Тогда зачем сегодняшнее заседание?
Нет. Вот это все очень грамотно, и все это правильно сделано. Больше того, я бы еще и вышел из договора, из других договоров с американцами, ну, скажем, там, из конвенции по химоружию, потому что американцы ведь не уничтожили это, не ратифицировали эту конвенцию и не уничтожили химоружие, а мы уничтожили и ратифицировали. А теперь они с помощью контролируемой ими организации, значит, наблюдают, как мы соблюдаем или нет правила. То же самое по химическому оружию. То же самое, кстати, по биологическому, бактериологическому оружию.
То есть формальное решение в данном случае тоже важно.
Если мы выйдем из этих концепций нормально, то мы заставим американцев считаться с этим фактом. А пока что происходит так. Мы этими конвенциями свою реакцию ограничиваем. Мы ликвидировали свои биологические и химические потенциалы. Не производим их, не модернизируем. А американцы этим занимаются совершенно свободно. То же самое в отношении космического оружия, которое де-факто есть договор о запрете его вывода в космос. А де-факто американцы его выводят и используют. Ну, знаете, сейчас болтается над нами очередной, так сказать, объект многотонный, который непонятно, что там таскает в своих грузовых отсеках.
Спасибо. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алма-Сантей». Он был с нами на прямой связи. 123-й пишет, интересно, а чем приостановка так страшна-то для Запада? Неужели он испугается? 685-й объясняет, что количество боеголовок у нас и у США в 20 раз больше, чем в Китае, потому Китай, это вот предыдущим слушателям, которые писали насчет Китая и Кореи, поэтому Китай в расчеты не берется. 859-й говорит, если мы уничтожили химическое оружие, какая разница, будем мы выходить из этого договора или не будем? Очень много вопросов, на которые, как получается, вроде как нет то ли ответов, то ли понимания этих ответов. Во всяком случае, у нашей аудитории 7373948, телефон прямого эфира. Тот же 123-й пишет, приостанавливает, но не выходит из договора. Это же робость и нерешительность. Раз уж, как пишет 123-й, решили показать штатам козу, надо им врезать, как говорится, по самые «не балуйся», не мои. Это его формулировки. 7373948. Нет, не получается. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Вы знаете, совершенно вот правильное решение, что Россия приостановила свое участие в договоре СНВ, и тем самым, ну, Россия отреагировала на то, что вот региональный конфликт на Украине, военный конфликт, превращен США, Западом, НАТО, превращен, так сказать, в глобальный конфликт. И это такой глобальный ответ. Вот,
а в чем ответ-то? Вот как раз, видите, вот человек пишет вам, приостанавливает, но не выходит. Только что Подберезкин говорил о том, что все равно никто и особо и не работал в рамках этого договора последнее время.
Нет, ответ в том, что у США все-таки устаревшие ракеты, их трайденты, томагавки, они ракеты 80-х годов, в лучшем случае 70-х.
Так, а приостановка-то в чем?
Приостановка в участии в договоре. Ну, это важный такой международный аспект правовой.
Ну, так об этом и говорят. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Слушайте, там, если я так правильно понимаю, там был разговор-то о ликвидации боеголовок к стратегическим ракетам. Вот если посмотреть даже по Википедии, у кого сколько...
Не-не-не, подождите еще раз. Мы же говорим сейчас не о выходе из договора, а о приостановке.
Да, смотрите, а приостановка значит что? Отсутствие, прекращение ликвидации. То есть их никто и так не ликвидировал. Но у нас, по-моему, 6 тысяч зарядов, у американцев чуть меньше, там 5,5 тысяч. У китайцев считается 300 зарядов.
Ну, то есть тоже, вы тоже говорите о том, что ничего меняться от вот сегодняшнего решения не будет?
Нет, не в этом дело. Например, в Северной Корее вообще нету зарядов к стратегическим ракетам ядерным. Вообще нету зарядов.
Так.
А если вдруг у корейцев появится 200 зарядов?
Так сегодняшняя приостановка-то она тут при чем?
Она говорит о том, что их эти заряды не ликвидируют. То есть они останутся, они могут быть переданы.
Так их все равно, вы же сами только что сказали, никто этого все равно не делал.
Их могут передать. Вы понимаете, если по договору нужно было сократить, и мы, Китай, и американцы сократили до 1500 зарядов каждый, то приостановка означает о том, что, допустим, могут появиться страны, которые имеют по 200, по 300 зарядов.
Не очень понятно, а при чем тут приостановка? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Владимир из Дубая.
Давно не слышались.
Да, обстоятельства. Тема для меня родная. Я имел отношение к этому непосредственное, профессиональное. И могу высказать несколько предположений.
Но только совсем коротко, Владимир. Мы с вами и так уже зашли на другую тему. Прошу.
Коротко. Значит, у меня такое впечатление лично, я могу ошибаться, оценочное суждение, что, собственно, послание было в основном зацелено именно на эту тему, это первое. Второе, в этой теме самое главное, даже не сам договор, приостановка, выход и так далее, а заявление о том, что нужно подготовиться к проведению ядерных испытаний. И дело здесь вот в чем.
Подождите, а все-таки приостановка, она не принципиальна?
Она не принципиальна, потому что никто не будет его нарушать сейчас. Произвести новое количество каких-то стратегических ракет, причем стратегических, баллистических ракет и запасов ядерных зарядов к ним, это далеко не простая штука. А за ядерные заряды можно произвести только тогда, когда ты знаешь, что оно работает.
Понял.
Больше почти 100 лет уже не испытывались никем, не применялись ядерные боеприпасы, и несколько десятков лет не испытывались.
Там важнее надо говорить о ядерных испытаниях, обращает внимание Владимир. Госдума и Совет Федерации только что поддержали единогласно президентский законопроект о приостановлении участия России в договоре о сокращении СНВ.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Что 618 пишет, пиво не терпит опозданий. Действительно, у нас следующая тема. Пиво. Сегодня появились сообщения о том, что пивовары обвиняют гигантов пивной индустрии в ускоренном производстве пива, которое вредит его качеству. Об этом сегодня пишут, об этом много рассказывают, но это же неоднократные споры по поводу того, что вот есть такое какое-то крафтовое пиво, которое еще сохраняет вкус пивного напитка, или как его принято называть, пенного напитка. Есть так называемое индустриальное пиво, у которого ничего такого не осталось. Вот теперь говорят, да просто гиганты ускоренно производят напитки. Камаль Лебедев, исполнительный директор Ассоциации объединения участников пива безалкогольного рынка, он присоединяется к нам по телефону. Камаль Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так в чем суть обвинений в адрес гигантов индустрии, а тех, кто делает то же самое, только на более низком уровне?
Ну, на более низком, я бы так не сказал.
В меньших количествах, да, это неверно я сказал.
Логика, в общем-то, в чем? Что есть стандартная модель пивоваренного процесса. Вот всем известен закон о чистоте пива, немецкий закон там 16 века. И вот, условно говоря, это является до сих пор некоторым эталоном, какой-то такой водораздела между, скажем, индустриальными подходами, которые технологии и промышленность или производственные оборудования, они все идут вперед, и поэтому тот, кто хочет варить много пива, он покупает эти технологии, внедряет их и, так сказать, отступает от тех законов, от того, той модели стандарта, которая еще в 16 веке когда-то была, провозглашена. А крафтовики, они отступают от этого же уровня, только в другую сторону. Они добавляют большое количество разных ингредиентов, которые, кажется, что никак не вяжутся с процессом пивоварения, но зато им удается доставлять напитку такой интересный вкус и такой диапазон вкусов, что люди, подсели на этот крафт, да. То есть, другими словами, вот этот спектр технологий, он сегодня значительно расширился. И, естественно, на рынке, как на любом, есть борьба между разными его участниками. И нередко, что, честно говоря, я разделять не могу или не поддерживаю, и нередко группы каких-то участников, они привлекают к своей конкурентной борьбе государства. Mm-hmm. Ну как, так же проще позвать, так сказать, большого брата и вот при помощи него.
Это понятно, но смотрите, нам-то обычным потребителям всего этого продукта хотелось бы узнать одно. Обвинение, которое в рамках этого спора звучит, ровно в том, что пиво должно доходить за 6 дней как минимум, а на самом деле большие производители доводят его до состояния продаваемого напитка всего за 3 дня. И это, по идее, кто-то должен проверять.
Не совсем так. Смотрите, вот сейчас у нас как бы, ну, как бы мы вошли в инновационный век. В этом инновационном веке, что вчера делалось таблеткой или какими-то операциями, сегодня делается, например, физиотерапевтическим аппаратом. И результат достигается тот же, а может быть и лучше. Поэтому сказать, что так надо, ну, такого законодательства или таких требований регулятора, в данном случае это Росалкогольрегулирование, таких жестких требований вот так и не иначе, таких нету. Есть некоторые приказы о том, которые требуют при расчете, ну, или как бы таком сказать, ориентировочном расчете мощности, который используется Росалкогольрегулированием для ну, своих регуляторных, так сказать, действий, там есть какие-то ориентиры, но это не требование. И если вы достигаете тех же результатов, тех же параметров качества, ну, за более короткий срок, просто применяя инновационные технологии, инновационные подходы, более совершенное оборудование, ну, так сказать, качество, скорее всего, тех продуктов, которые делают индустриалы, ну, претензий быть не может.
Тогда еще одно уточняющее. Вот смотрите, говорят, что в России нормы сроков производства пива сейчас от 6,5 до 18 дней. А в других странах, где традиционно варят пиво, в том числе и индустриальное пиво, такие же сроки?
Ну, так уж детально законодательство других стран я не знаю, но я просто могу сказать, какой стандарт. Обычно, вот если мы с вами будем варить пиво, ну, вот так вот сначала, нам скажут 7 дней брожения, ну, примерно 21 день дображивания. Вот 30 дней это пиво будет зрелым. Ну, допустим, я бывал в Германии, где там и 2 месяца, и 3 месяца дображивания, тогда пиво становится таким густым, полнотелым, мощным. Можно это делать и за более короткий срок, если вы применяете разные технологии. Результат будет практически как бы, ну, как сказать, по параметрам физическим или там химическим параметрам, это будет то же самое. А с точки зрения вкусовых предпочтений, то, как говорится, на вкус и цвет
товарища нет. Спасибо, договорились. Камаль Лебедев, исполнительный директор Ассоциации объединения участников пива безалкогольного рынка 713. Я принимаю только вина и хорошие крепкие напитки. Пиво для меня что-то странное, поэтому для меня пусть все варят как хотят, все равно. Любители пива говорят сразу, простите меня. 859-й пишет, у крафтовых продавцов есть выгодное преимущество. Они в пунктах розлива пива могут продавать круглосуточно, а пиво в магазине в Костроме можно купить только с 9 утра, в Питере вообще с 11 часов дня. Я вот не уверен насчет розлива круглосуточно, но раз 859-й, это Григорий, пишет, то так, наверное, и есть. Тогда пишет Василий 281-й, гормоны роста для куриц, это тоже нормально. Так, что ли, говорит, получается? Тот же Григорий, кстати, говорит, что дома пробовал пиво делать, и все-таки это месяц. Ну, Камаль Лебедев только что говорил о том, что сначала брожение, потом дображивание. И там получается примерно 28 дней. То есть примерно месяц, опять же. Ну и вот главная история. Сейчас в России нормы сроков производства от 6,5 до 18 дней. То есть там уже учитываются некоторые технологические изменения. Но оказывается, есть подозрение, что делают и не за 6, и не за 18, а за 3 дня. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид, Москва.
Леонид, 40 секунд.
Коротко. Я вот занимаюсь общественным питанием где-то с 2012 года, и могу вам смело сказать, чем отличается индустриальное пиво от крафтового. Индустриальное пиво – это Макдональдс, а крафтовое – это шашлычное у Ашота. И вот если Ашот молодец, это будет лучший шашлык в твоей жизни. Но если Ашот вдруг не молодец, то ты можешь и коньки откинуть. А с индустриальным пивом ты точно никогда им не отравишься. Это гарантированно.
То есть не сильно вкусно, но зато не навредит.
Лучший вкус средний, да, но зато ты точно получишь свои калории, свой понятный вкус, и ты точно будешь жив-здоров.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. У нас есть смс-портал для ваших сообщений и телеграм-бот. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 22 февраля, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем изучать ленты новостей, продолжаем обсуждать главные темы этого дня и смотреть за тем, как сегодня не едет Москва. В городе, напомню, серьезные пробки. Прямо сейчас продолжаются пробки в 9 баллов. Перспективы тоже не идеальные. Вы пишите нам через смс-портал, через телеграм, либо звоните прямо в студию, слушаете и смотрите нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube. В канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Еще раз напомню, город в 9-бальных пробках стоит прямо сейчас. Дальше, по прогнозам Яндекса, у нас 3 часа 8-бальных пробок, но очевидно, что прогнозы, когда были 8-бальных пробок, еще про 9 часов не знали. Прогноз на это время у Яндекса был 7 баллов. На самом деле, еще раз напомню, прямо сейчас 9-бальные пробки. Я вот, например, такого Садового кольца не видел, бордового цвета, внешнее Садовое кольцо, причем в эту бордовую пробку вы попадаете, передвигаясь по внешнему Садовому кольцу, примерно от Павелецкого вокзала. Вот теперь смотрите, потом стоите в этой пробке через Курский вокзал, через Красные ворота, через Сухаревскую, через Маяковскую и до Смоленской, до Нового Арбата. И вот дальше вам удастся какое-то время проехать. Но там уж совсем недолго и снова Павелецкий вокзал.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Вчера в Москве в 16-этажном здании на Международной улице случился пожар, по предварительным данным, в результате поджога. Но главное тут не в этом. По сути, в большом городе, в столице, загорелся дом, жилой дом по документам, как говорят. И в результате число погибших на данный момент выросло уже до 7 человек. 9 из 11 пострадавших, но живых, госпитализированы. В числе жертв двое детей. Чем объяснить такое количество погибших? Первая тема. А вторая тема. Объявлено, что правительство приняло решение резко поднять максимальные тарифы за проезд по платным дорогам. То, что было 3 рубля, станет 5 рублей за 1 километр, если это реконструированные дороги. И если это новые дороги, было 3, станет 8 рублей за 1 километр. В «Автодоре» уже прокомментировали повышение тарифов, сказали, что мы прямо сейчас-то повышать не будем, но потом-то могут. Почему при инфляции в районе 4-12%, если говорить о перспективах и последнем годе, можно повышать максимальный тариф сразу на 70%. Это вторая тема. Кроме того, следим за лентами новостей. И тут важная для Масленицы важная новость. Она вообще не новость на самом деле. Она появилась на лентах аж 17 февраля. Но мне кажется, важно об этом не забывать. Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова заявила в интервью журналистам, даже на Масленицу порция блинов не должна превышать 250 грамм.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Если хотите позвонить в студию, тогда 7-3-7-3-94-8. Вот этот номер набирайте и присоединяйтесь к нам. Значит, первая тема, которую мы будем обсуждать, это история с этим пожаром на Международной улице. Это непростой дом. Это тоже надо понимать. Раньше это было общежитие, или, как теперь говорят, бывшее общежитие, которое передано в жилой фонд. На первых 4 этажах 16-этажного дома отель. И вот вчера там среди жильцов что-то такое произошло. Один из жильцов, как предполагают, поджег дом. То есть там вот в жилой зоне выше, чем отель. Пожар начался в той части здания, где находятся квартиры. Возбуждено уголовное дело. Предполагают, что один из жильцов просто специально поджег вещи. 50 человек спасли, 200 человек эвакуировали. Но 7 человек погибли, 11 человек пострадали, 9 из них госпитализированы, в числе жертв двое детей. Чем объяснить такое количество погибших? Вот об этом хотелось бы поговорить. Присоединяйтесь, 7373948, телефон прямого эфира. Вроде в жилых домах в Москве Ладно бы мы говорили о каких-то дальних населенных пунктах. Вроде бы в жилых домах в Москве, а тут в данном случае речь идет о том, что дом переведен в жилой фонд. Это бывшее общежитие, как сказано в соответствующих сообщениях. Так вот, дом переведен в жилой фонд. Вроде как в жилом фонде у нас хотя бы какие-то датчики есть. А вот вы, например, знаете, работают у вас датчики на случай пожара, которые в домах установлены, или установлены в ваших жилых домах, которые в Москве, такие датчики. 7373948, телефон прямого эфира. Вот Григорий 859 говорит, на Новый год жил в Москве в Кузьминках, там жилой дом, а внизу гостиница. Ну вот нас больше в данном случае интересует то, что выше гостиницы, жилые дома. И вот как так получается, что в городе, где есть пожарные расчеты, где вроде как они расположены так, чтобы довольно быстро приехать, в результате получается то, что получается? Или это все-таки какой-то необычный жилой дом, который раньше был общежитием, и этим все объясняется? Исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр» и эксперт по безопасности Александр Старостин к нам присоединяется. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, на ваш взгляд, чем можно объяснить такое количество погибших? Большой город, значит, пожарная охрана работает. Или это какой-то дом неправильный?
Но нужно понимать, что это дом 81-го, если я не ошибаюсь, года постройки, который изначально строился под общежитие одного из предприятий московских. И он абсолютно не... такой планировки, как мы с вами привыкли, да, он больше такой гостиничной планировки, то есть это длинные коридоры, из которых двери в две комнаты уходят. Вот, и, соответственно, распространение опасных факторов пожара там происходит гораздо быстрее, чем хотелось бы.
Но при этом дом переводится в жилой фонд, если там, к примеру, как предполагается теоретически, если все это быстрее распространяется, значит, соответственно, противопожарной сигнализации должно быть в два раза больше, ну или что-то подобное, или этого не происходит?
Ну, здесь нужно понимать то, что жилой фонд, он переведен был весьма условный относительно недавно, да, то есть это было достаточно долго общежитием, потом часть этажей были переоборудованы под гостиницу, а вышележащие этажи уже действительно продавались, насколько мне известно, как квартиры или как апартаменты.
Ну, то есть появление пожарной сигнализации разве не входит в условия, к примеру, перевода в жилой фонд?
По имеющейся у меня информации, была установлена пожарная сигнализация, которая даже сработала, но вот по свидетельствам очевидцев она столь же быстро отключилась, как сработала, и опять же, очевидцы говорят о том, что достаточно много было перед этим ложных срабатываний, уже мало кто ее воспринимал всерьез.
Ну вот если мы говорим о том, что есть ложные срабатывания, и мало кто начинает воспринимать всерьез сигнализацию, тогда как эта проблема решается, на ваш взгляд?
Ну, здесь прежде всего человеческий фактор работает. И опять же, да, мы с вами понимаем, что это не какое-то предприятие, да, где мы можем проводить регулярно тренировки, там, да, по эвакуации, предписывать какие-то регламенты сотрудникам и так далее. А это дом, в котором проживали не всегда благополучные семьи, да, опять же, по свидетельствам очевидцев, то есть там достаточно недорогая недвижимость была, и как бы очень сложно даже в других домах, да, там, где действительно дружные жильцы, которые все друг друга знают, даже там иногда возникают проблемы с эвакуацией и с восприятием, скажем так, сигналов опасности. Вот. Поэтому здесь чисто человеческий фактор, да, и непосредственно от каждого зависит то, как он действует при получении сигнала об опасности. Очень многие, к сожалению, считают, что это касается всех, кроме него.
Скажите, Александр, на ваш взгляд, с вашим опытом, кто, скорее всего, понесет ответственность за то, что произошло? Ну, кроме того человека, который устроил поджог.
Ну, вопрос об ответственности, это скорее уже вопрос к органам прокуратуры.
Это понятно.
Вот, поэтому в случае, если подтвердится информация о том, что это умышленный поджог был, то, безусловно, виновник этого, вот,
ну, то есть, вот если датчики так часто срабатывали, что на них перестали обращать внимание, это чья ответственность?
Все зависит от того, с какой управляющей компанией заключены договора на обслуживание этого дома. Вот. И дальше уже, опять же, сильно зависит от того, как эта управляющая компания дальше заключала договора с обслуживающими организациями, потому что обслуживание пожарных сигнализаций — это лицензируемый вид деятельности, да, и управляющая компания либо сама обладает такой лицензией и имеет соответствующих специалистов, проводит обслуживание этих систем, либо должна заключать договора с профильными организациями.
Спасибо. Но,
опять же, уже работа уровня дознания.
Этим будут заниматься следователи. Александр Старостин, исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по безопасности. 398-й, у нас дома 5 лет, сигнализация трижды срабатывала, пожара не было, когда был наоборот, не сработало. Как-то так. 281-й, у приятеля ведомственный дом, датчики во всех комнатах на кухне, когда жаришь картошку, срабатывает, в результате отключили. Ну вот тоже вот вопрос, когда люди отключают датчики вместо того, чтобы, ну если, к примеру, с ними что-то не так, их надо отрегулировать, а не отключать. Вот люди, которые отключают датчики, потому что это мешает им жарить картошку, эти люди должны нести ответственность? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот почему у нас обязуют иметь огнетушитель в машине, а почему в квартиры люди все не покупают?
Хороший
вот
вопрос.
У меня стоит 4 огнетушителя, вот здоровых таких, не таких, как машины. Вот почему в квартиры надо
обязательно... Надо бы еще и вот так обязать, чтобы огнетушители были в квартирах. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Я где-то месяца 4 назад на работе у себя решил подправить пластмассовую штучку паяльничком. Начал ее, так сказать, нагревать. Ну, пошел довольно-таки такой сильный запах. И минуты через полторы с работы заверещала вот сигнализация над головой. Ну, она так минуты две поработала, выключилась. А через 7 минут прибежали запыхавшиеся 2 таких здоровых мужичка, открыли дверь, увидали меня, понюхали. У вас что здесь, это самая пластмасска горит? Я говорю, да нет, это я просто так подплавил. Но вот я был удивлен, что она сработала вот на такой даже легкий запах пластмассы.
Что вам насчет огнетушителя в квартирах?
Ну, я не уверен, что вот эти люди сгорели живьем. Я думаю, скорее всего, это произошло, наверное, где-то...
А мы сейчас не... Обратите внимание, мы ведь сейчас не причины того, от чего умерли люди. А если бы не было если бы не было огня, не было бы и дыма.
Ну, я думаю, огнетушитель в той ситуации, когда они угорели, он не помог бы.
Я понял, спасибо. Огнетушитель годен год, может и не сработать, пишет 685-й. Страховку тоже не выплачивают каждый год. Понимаете, но потом она срабатывает когда-нибудь. Да, вот видите, Андрей 776 пишет, и тут же Андрей 874 пишет, не читайте, я ошибся. Так вот, Андрей 70, я не буду читать одного Андрея, а другого читаю. Живу в новом доме, ему 2 года, срабатывает примерно раз в месяц. Жильцы перестали обращать внимание на срабатывание примерно после 3-го раза. Но это опять вот, к примеру, перестали обращать внимание. Потом, когда они не обратят внимания, не дай бог, конечно, но когда они не обратят внимания, а проблемы действительно будет, они ведь будут говорить о том, что все, кто угодно вокруг виноват, а они нет. Но так и есть, видите, люди перестали обращать внимание на срабатывание. Они не ставят проблему срабатывания ложного, ну и так далее. 859 у нас на работе за 2 недели 2 раза сигнализация сработала. С этого года обязательно выезжает экипаж пожарных. Раньше было можно просто отзвониться, что все нормально. Последний звонок, и будем переходить к следующей теме. Слушаем, здравствуйте.
Знаете, вот тушить пожар должны специалисты. Вот я сталкивался несколько раз. Вот на стройке с пожарами. Могу сказать, что вот из 4 огнетушителей 1 срабатывает, 2. То есть они долго лежат же, как правило, их же никто не обновляет, но...
Так мы как раз говорим о квартирах, в которых...
Есть автоматические системы тушения, вот, типа «Буран» называется. Подвешивается на потолок, там порошковый этот, и он от температуры сам взрывается и тушит.
И что?
Например. Ну, можно такие использовать
вообще. Можно что угодно, но мы же говорим о том, что должно быть в вашей квартире. Вы же скажете, кто
Буран,
угодно...
Вот у меня газоанализатор есть, например, Буран тоже. У нас вот мы в каждой бытовке на стройке ставим.
Мы сейчас про квартиры говорим, а не про бытовки на стройках. В этом доме ведомственном есть средства пожаротушения. Шланг, правда, не такой, как у радарных, пишет 281-й. Не понимаю, о чем идет речь, но как бы то ни было, мы ведь говорим о том, что и люди... которые пострадали в результате, они ведь думали, где они живут и что происходит вокруг них. Вот 530-й пишет, а вот у вас, подумайте, тренировки по эвакуации проходят, ну и как они проходят. Следующая тема.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! успеем сказать главное.
Нельзя буран в квартире, он душей людей задушит. Сразу несколько человек на эту тему написали. Это вот предыдущему, кто предлагал. А у нас следующая тема. Правительство повысило тариф за проезд автомобилей по платным дорогам, причем достаточно существенно повысило. Если для легковых автомобилей плата вырастает на реконструированных дорогах, казалось бы, ну всего на каких-то жалких 70%, с 3 до 5 рублей, но это все-таки на реконструированных дорогах. На новых дорогах теперь можно делать вместо прежних 3 рублей 8 рублей за 1 километр. Если это мосты и путепроводы, можно даже 21 или даже 29 рублей за 1 километр. Было 21, теперь 29. Это намного больше, чем инфляция. В «Автодоре» прокомментировали повышение тарифов за проезд по платным дорогам. Говорят, мы же не будем автоматически повышать цены. Это будет происходить поэтапно. Речь идет, еще раз напомню, о повышении максимального тарифа за проезд автомобилей, который обычно укладывается в некие рамки от и до. Вот было до 3, а теперь до 5 рублей, до 8 рублей или до 20 рублей, до 9 рублей за 1 километр. Член общественного совета при Минтрансе Александр Шумский с нами на связи. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, почему правительство позволяет своим структурам столь серьезное повышение? Но это правда больше, сильно больше инфляции?
Да, это сильно больше инфляции, но если брать за один год, если мы возьмем 3-5 лет, а последний раз тарифы многие повышались именно в тот период, то получается, что это совокупно нормально. Потому что, опять же, во-первых, это прошедшая инфляция, плюс несколько лет наперед будущее. То есть каждый год же не повышают тарифы, повышают их раз в какой-то период. Поэтому, если смотреть вот на такую перспективу, то в целом, наверное, это соответствует реальной инфляции. Ну, просто она у нас достаточно большая.
Это тоже правда, но с другой стороны, всегда же есть некое соотношение между доходами граждан и тарифами на ту или иную услугу. Вот здесь кто-нибудь сравнивал тарифы, доходы и все остальное?
Я думаю, что здесь нет, потому что, в первую очередь, слушайте, есть определенные затраты на эксплуатацию автодороги. Если у людей, у какой-то части людей нет денег на эту дорогу, но они могут воспользоваться бесплатной альтернативой. Если же денег не хватит на содержание дороги, там будет яма, не будет освещения, еще что-то. Поэтому, в первую очередь, владельцы исходят из этих показателей. А никто не говорит, что если там люди не могут себе позволить случиться что-то ужасное для владельца дороги, все равно, он же просто коммерсант.
Подождите, но в данном случае мы же говорим о государственной компании, или государственные коммерсанты тоже бывают?
Ну, у нас мы говорим о государственной компании, безусловно, но в то же время там все равно есть альтернативные дороги. И в то же время государственная компания так или иначе и выполняет функцию. То есть у них же есть «Автодор», а есть ГК «Автодор», у них там очень много компаний. По сути, они выполняют в первую очередь коммерческую функцию по эксплуатации этой дороги. Там дебет с кредитом должны тоже совпадать.
На ваш взгляд, еще раз напомним, что речь идет не о тарифе как таковом, а о максимально возможном тарифе на проезд по всем этим дорогам, реконструированному, новым или путепроводам. На ваш взгляд, как быстро до вот этих заявленных теперь 5 или 8 рублей за километр дойдет?
Я думаю, что дойдет. У нас впереди президентские выборы в 2024 году, поэтому в любом случае повышение будет до президентских выборов. Так что все попытаются в ближайшее время поднять тариф, опять же, чтобы как-то покрыть расходную эксплуатацию на иностранную технику, которая подорожала, на все остальное, что только можно. В том числе даже программное обеспечение на этих платных дорогах тоже зачастую зарубежное. То есть вот эта система открывания шлагбаумов, распознавания лиц, они тоже иногда вводятся зарубежным элементом.
Погодите, то есть с вашей точки зрения в течение ближайшего года тариф на проезд по платной дороге может увеличиться, скажем, с нынешних 2 с копейками до 8 рублей?
Ну, теоретически, раз такую границу дали, я думаю, что, может быть, не полностью до 8 рублей, но существенно тариф поднимут. На самом деле, вот от Москвы доехать до Краснодара стоит что-то около 2000 рублей, и я слышал мнение, что это такое, это недорого совсем, давайте поднимем. А кто-то говорит, наоборот, это непозволительно дорого, если человек живет на юге, у него всего зарплата 15 тысяч. Поэтому тут как бы каждый решает, но смотрите, дороги загружены, платные, и, соответственно, на бесплатных желающих ездить нету, значит, пока можем себе это позволить.
Вот как раз последний вопрос был ровно о загруженности платных дорог. Можно ли говорить о том, что при ныне существующих тарифов и эти-то дороги перегружены, загружены нормально или недогружены?
Ну, они сейчас хорошо загружены, с хорошей загрузкой. Я думаю, что если тариф поднимется на 30, 40, 50%, даже на 100%, скорее всего, загрузка не изменится. Потому что бесплатная альтернатива настолько плохая, что лучше заплатить, лучше включить эту стоимость товара, если это перевозка, да, лучше там как-то на чем-то другом сэкономить, но все-таки проехать безопасно по платной дороге, с освещением, с комфортом, чем ехать через деревню.
Спасибо. Александр Шумский, член общественного совета при Минтрансе Российской Федерации, был с нами на прямой связи. Федя пишет нам: по платным дорогам нормальные не ездят. Не надо на все доходы делить. Москва и 1000% повышение потянет. Есть одна проблема, Федя. Дело в том, что в Москве и бесплатные дороги в прекрасном состоянии. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Сергей, Москва. Прошу. Ну, в Москве да, но вот бесплатные на юг — это, конечно, жесть вообще. 30 километров там знаки по всей дороге, гаишники, и, ну, сами дороги убитые. Это хорошая альтернатива.
Нет, ну подождите, а что такое? Ну что такое дорога убитая? Потому что я неоднократно видел людей и слышал, как люди мне рассказывали, как есть убитые дороги в Москве.
Ну там бетонка.
Ну? А бетонка — это всегда плохо.
Нет, не всегда, на юг это плохо.
Я понял, спасибо. ЦКАД недогружен, а 107 перегружено, пишет Артем 489. Пускай, говорит, товарищ прокатится под ЦКАД и А107. Ну вот зачем? Шумского уже нет на линии. Я у вас на линии. Я как раз вижу ЦКАД и А107 на севере и северо-востоке. Где там ЦКАД недогружено, А107 перегружено? Я не вижу. Извините. Вы когда за рулем ездили, пишет 719-й. В Москве дороги ужасные, даже магистрали типа ТТК. Каждый день езжу. Это вот как раз к вопросу о том, что люди по-разному оценивают качество дорог. Вот для вас дороги ужасные. Возможно, вы не ездили за рулем, к примеру, за пределами Москвы. Или вообще нигде никогда, кроме Москвы, не ездили за рулем. И поэтому вам кажется, что вот это ужасно. На самом деле это довольно неплохо. Василий 281 пишет, говорили, что электротранспорт будет бесплатным на платных дорогах. Мы говорим сейчас для тех, для кого платный проезд по платным дорогам. Давайте по третьему кольцу ехать, 15-й предлагает. Еще раз, давайте все-таки не будем говорить о межсезонных проблемах. Это правда. 132-я. Езжу в Воронежскую область, летом платная М4 была в одну сторону 1700 рублей. Там есть два участка, где нет альтернативы, и даже местные выезжают на платную. Но это вот другая история. Это, опять же, значит, надо выяснять, надо требовать, потому что говорят все те, кто вводят плату за проезд, они говорят о том, что там везде есть альтернатива. Хотя, насколько я помню, сейчас, согласно законам, уже не всегда и должна быть такая бесплатная альтернатива. 713-й. Иногда пользовался ЦКАДом на грузовике. Можно было срезать пару километров без пробок. Платил, например, 150 рублей. Теперь будет накладно. Ждем безумных пробок на железнодорожных переездах на бетонке, предполагает он. 719-й говорит, что ездил по разным дорогам. Если сравнивать с Борисоглебском, то в Москве прекрасные дороги. Ну вот видите, вы сами согласны. Соглашайтесь с тем, что все зависит от того, с чем вы конкретно сравниваете. В Москве был, рассказывает 859-й, нормальные дороги, как везде, с заплатками. Еще смотрим сообщение. Левый ряд на Кутузе, колея, как проселок в деревне. Это 986-я Катя пишет нам. Ну, я не знаю, если Кутуза для вас проселок в деревне, тогда я даже не знаю, где вам надо ездить. Ну, то есть, какие дороги вы считаете нормальными? Ну, просто так. На чьи дороги строились, на чьи деньги строились платные дороги, кто знает, пишет 336. Да все знают, и вы можете это знать. Там часть государственных денег, часть денег инвестора. И вот пока деньги инвестора отбиваются, они платные. Как правило, там разные сроки, где-то 49 лет, где-то, наверное, 99. Я вот про 49 лет слышал. Ну и вот эти 49 лет, это часть инвестора отбивается, а потом они, по идее, должны стать бесплатными. Три полосы, потом две, и одна убирается в переезд, этот скат 107, рассказывает на Марк 215. И что? Ну, шоссе энтузиастов, там много-много-много полос, потом меньше, потом две. Ну, такое тоже бывает. То есть, если я, говорит 530-й, повышаю цену, я вражина и наживаюсь. А если они, тогда это объяснимо и понятно. Хороший вопрос. А что, инвесторы-долгожители, пишет 672-й, 49 лет. Ну, у инвесторов есть те, соответственно, кто будет наследовать то, во что они вкладывали. Понимаете, какая штука? Специальные московские заплатки. Москвичи их не замечают, они только для приезжих, уверен, 874-й. Василий 281-й. Если в машине один невыгодно, если семья 4 человека, то нормы по платной дороге ехать. Ну и Алексей 668-й, это уже про свои ID. У нас теперь у каждого номерок, как в концлагере. Это произошло с вами, понимаете, какая штука? Как только вы завели себе либо телефон, либо, к примеру, начали писать через Telegram, потому что в Телеграме у каждого есть свой ID, и надо сказать, что такие номерки есть не только в концлагере, но и еще много где. Это все проблема того, как вы сравнение свое устраиваете. Я могу сказать, что ID у пользователя Телеграма состоит из 4, 6, 7, 10 цифр. Ну, чтобы вы понимали. А где это посмотреть, не знаю. Я вижу все ваши ID прямо сейчас. Далее новости.